Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам хочу представить моего сегодняшнего собеседника, священника Геннадия Шульгина, настоятеля храма во имя святой равноапостольной Нины в поселке Садовом. Здравствуйте, отец Геннадий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, мы с вами встречаемся в канун очень большого праздника – введения во храм Пресвятой Богородицы. Я думаю, что мы должны сегодня поговорить и об этом празднике, и рассказать о тех примерах воспитания детей, которые существуют в приходе равноапостольной Нины. То есть как-то вот нашу тему актуализировать до сегодняшнего дня, поднять эту тему. С чего начнем?
С праздника. Наверное, с самого праздника нужно начать затронуть тему богословия этого праздника. Нужно вспомнить, что главным лицом этого праздника является Пресвятая Пречистая Дева Богородица, и именно ее младенческий возраст. То есть она была введена во храм, введение – это значит вход на современном языке. Она вошла в храм в трехлетнем возрасте. Если охватить этот праздник чисто представление такого вот эмоционального, что ли, да, чувственного нашего естества, то сразу же возникает вопрос, какой смысл был, зачем Богородица входит во храм, зачем? Конечно же, тут же мы представляем, что это за храм, где находился этот храм, кто служил в этом храме. Конечно же, наше с вами представление о храме современном имеет такое церковь, колокольня, имеется
вход в храм,
да,
такие вход ступеньки,
в храм, да, паперть, да. Все вот мы это знаем из наших с вами опыта, ассоциаций, когда мы имеем желание помолиться, идем в храм. А что же это был за храм тех времен, когда в него вошла Пресвятая Богородица? После Вавилонского плена евреи потеряли, мы знаем, храм, и Зарававель отстроил новый храм. Он был не такой обширный, большой, как храм Соломона, но все-таки это было уже к моменту Богородицы, когда она вошла в храм, довольно большое здание, и были пристройки у этого храма. То есть, по свидетельствам писателей и историков тех времен, этот храм был виден задолго до того, как человек входил в Иерусалим. То есть высокое такое белое здание высилось, как гора заснеженная. И мы знаем, что храм для иудеев был местом принесения в жертву животных жертвенник за грехи свои. Было положено перед тем, как войти в храм, поститься 7 дней, придя в Иерусалим. Поститься, и мы знаем, что сам даже вход в храм невозможен был без притвор храма, невозможен был без прочтения псалмов степеней. Их было всего 15 ступеней, да? И вот такая еще характерная особенность храма иудейского была то, что ступени были разной высоты. То есть вот если мы идем по лестничной клетке, да, и вдруг какой-нибудь нерадивый архитектор, да, построил ступенечку одну выше, а другую ниже, что с нами бывает?
Мы можем упасть.
Мы падаем. Угу. Вот. Поэтому, чтобы не было торопливого вхождения в храм, древние архитекторы,
да,
специально сделали разные, чтобы люди оступались, потыкались и одумывались, что в этот момент я вхожу в храм, и нужно молиться, читать псалмы. Но вот это что касается просто обстановки храма, да?
Вида его.
Да. А что мы думаем о самом событии? Здесь нужно вспомнить Иакима и Анну. 80-летние,
пожилые, очень,
да,
родители,
престарелые, да, уже люди, вымолили ребенка, потому что позорно было у иудеев не иметь детей. Это считалось наказанием, что ли, какое-то даже проклятие, да? Тем более, что они-то были ведь из рода Давида, да?
Да.
Вот, то есть Иаким был из рода Давида, Анна была из рода Аарона, священство. То есть у них
должны были продолжать,
да,
род
они
такой,
из,
да,
их же рода должен прийти Мессия, Спаситель мира. И вот этого не происходило. И мы знаем уже из предания, конечно же, в Евангелии этого нет. Мы знаем все это из предания, что Иаким принес жертву в храм, и его жертва была отвергнута. И Анна в это время молилась в саду, и явился ей архангел Гавриил и сказал, что молитва твоя услышана. И вот это благочестивая чета, потому что, конечно же, самое главное их дело, которое они приносили Богу, это была молитва. И вот в этой молитве они спрашивали благословение Бога через рождение ребенка. Вот представьте себе, 80-летний муж с женой не оставляют надежду, что у них родится дочь. И, конечно же, вот это дерзновение, их порыв благочестивый был услышан Богом и не мог был не услышан. Анна родила девочку, назвали ее Мария, и Иоаким и Анна, конечно же, пообещали Богу, что посвятят ее Богу. У иудеев не было традиции быть безбрачными вот в то время. Ну, уже по той самой причине, которую я уже упоминал, что обязательно должно быть многочадие для того, чтобы потомки увидели пришествие Мессии, чтобы род не прекращался. И потом Иоаким и Анна, посвятившие свое дитя Богу, надеялись, что она будет жить при храме, естественно. То есть они хотели ее отдать в храм. Такое у них было желание. Но потом нужно было, чтобы девочка, достигшая 12-летнего возраста, должна уйти к своим родителям обратно. Ну, я немножко забежал вперед. Давайте вернемся
к самому событию.
К самому событию. Мне бы хотелось сейчас прочитать стих из Псалма 44-го. Давайте его послушаем. Вот
давай.
Здесь есть. Вы, наверное, помните. «Напроки мне, мы знаем, помяну имя Твое во всяком роде и роде, да, и аллилуйя, слышит чьи вишти, преклони ухо Твое». Вот это как-то мы с вами ассоциируем с Богородицей, да? То есть вот этот псалом, он, в общем-то, так и вроде бы ложится на слух, как будто бы говорится о Богородице. «Отрыгну сердце мое, слово благо, глаголю аз, дела мои цареви, язык мой, трость книжника-скорописца». Но вот удивительно, удивительно, что блаженный Феодорит, епископ Кирский, в своем толковании на этот псалом ни разу не упоминает имя Богородицы, а ассоциирует слова, которые обращены, слыши, дощи и вишти, преклони ухо твое, то есть слушай, дочь, и настрой свой слух на то, что я буду сейчас говорить, мои слова, трость книжника-скорописца. Я пишу их не от себя, а сам Бог мне говорит эти слова, излагает для тебя. И вот блаженный Феодорит, удивительно, я когда прочитал его толкование, мне понравилось это. Почему? Потому что здесь есть напоминание нам о церкви. То есть это церковь, дочь, понимаете? И оставь отца, сродников своих, и слушай то, что я тебе буду говорить. Я вот сейчас просто не цитирую слова, наверное, помните, если читали этот 44-й псалом. Это говорится о том, что мы, церковь языческая еще к тому времени, только иудея, языческая церковь должна была оставить традиции своих предков, отцов, которые поклонялись идолам. Удивительно, да? Совсем по-другому звучит псалом этот. И потом есть там такие слова. Сейчас я вам все-таки найду. «Приведутся к царю девы, вслед за ней ее ближние приведутся к тебе». И вот здесь давайте немножечко остановимся, вернемся к введению во храм Пресвятой Богородицы. Когда Богородица, когда ей исполнилось 6 месяцев, Анна, это, конечно, все предание, Анна возрадовалась и поставила ее на ножки, чтобы Богородица пошла. Вот 6 месяцев, да? Сделав несколько шагов от матери, Богородица повернулась и вернулась к ней обратно. То есть Анна подумала, что не достигла она еще такого возраста, чтобы быть отлученной от матери, да? И еще она подумала о том, что в мир она не пойдет. То есть она вернется в лоно Бога, если можно так выразиться. Его созерцание, его видение, и, возможно, что-то было открыто Анне выше, что это будет та, от которой родится Спаситель мира. Достигшая 3-летнего возраста, сначала Иоаким хотел в 2 годика отдать ее, но упросила его любящая мать, сердце ее материнское сжалилось над дочерью, она просила еще год потерпеть. И вот настал тот день, когда те родственники, ее благочестивые воспитательницы, подруги Богородицы, может быть, да, все собрались и направились в 3-дневный путь от Назарета, где жила Богородица,
Иерусалим.
В Иерусалим. И когда эта процессия, вот представьте себе, со зажженными свечами, с пением, да, подошла к храму, все были, конечно же, удивлены. Ну, удивлены, потому что, наверное, событие это случалось, может быть, не так часто. Хотя, в принципе, было 30 зданий в 3 этажа вокруг храма расположены. Там жили девочки, которые были отданы в храм на воспитание. Но вот это, видимо, событие было настолько торжественно, настолько необычно, что люди все вышли навстречу и пением тоже приветствовали это событие. И вот здесь только что я прочитал, что приведутся вслед тебе девы поющие, и сродники твои приведутся. Но опять же это блаженный Феодорит говорит о церкви. Угу. Понимаете, какая идет параллель духовная, да? То есть Богородица – это будущая христианская церковь. И дальше события так развиваются, мы знаем. Мать поставила Богородицу на первую ступень, вот этих 15 ступеней перед притвором. Надо заметить, что помните, как устроен храм Соломона? Сначала внешний двор, потом двор, где совершаются жертвоприношения, с правой стороны жертвенник, с левой вот это огромный чан, такой медный море звалось, с 12 быками, да, на спинах лежал вот этот чан для омовения самих священников. Затем вот как раз и были-то эти 15 ступеней. Затем входящий двор, где жертвоприношение совершалось, подходили к 15 ступеням, да, по которым следовало подниматься, читая 15 псалмов. И вот как раз здесь была поставлена Богородица на первую ступень и взошла сама по этим ступеням.
А они достаточно высокие.
Ну, наверное, для ребенка это было
невидимо.
То есть она настолько, наверное, была исполнена благодати Божией, настолько была она в таком душевном и духовном парении, что она была поддерживаема, может быть, ангелами. Она зашла, и тут ее встретил Захария, отец Иоанна Крестителя. И вот дальше произошло удивительное событие. Дальше входит Богородица. Куда входит? Куда можно было входить только первосвященнику, и то один раз в год с жертвенной кровью, которую он приносил за грехи свои и за грехи народа. Она вошла во святая святых, то есть прошла все помещение святилища и вошла во святая святых. И вот здесь важно заметить, вот это видительное толкование блаженного Феодорита. Эта церковь вошла в будущее, потому что она была уже ковчегом, предназначенным Богом для того, чтобы она была хранительницей вот этого великого дара спасения человечества. Через нее должен был воплотиться Бог Слово, Сын Божий. Что мы помним, хранилось в святая святых? Хранилось ковчег Завета, жезл Аарона, и в нем ковчеге Завета был жезл Аарона, скрижали и манна, стамна с манной небесной. То есть вот эти вот божественные святыни, которые евреи обрели в ходе 40-летнего странствования, выхода из рабства египетского, рабство смерти, да, если можно так, аллегория наша, да, современная, да. Рабство смерти, падение, и они обрели эти святыни, и правильно хранилось это все там, где должно было храниться. Но мы знаем, что Богородица, будучи сама уже ковчегом новозаветным, то есть она, от нее должен был произойти Сын Божий, да, родиться, Спаситель мира, она являлась уже сама ковчегом. И, конечно же, то, что она вошла во святая святых, это было началом нового времени. То есть это уже, можно сказать, что старозаветная церковь, ветхозаветная церковь, она уже прекращала быть.
Угу.
Вот
уже,
само событие, это было настолько удивительно.
Уже начиналась новая, действительно,
да,
церковь, да?
Да, новая
начало
церковь.
Начало новой церкви было
и,
положено.
Конечно же, это было не открыто, и ангелам не было открыто, да? И священник Захария, ведомый Духом Святым, это событие совершил, это действие совершил, и Богородице было дозволено приходить туда молиться. А молилась Богородица по преданию тоже 3 раза в день, в 3-й час, в 6-й час и перед сном она молилась, совершая псалмы, читала постоянно на Священное Писание. И вот таким образом ее пребывание в храме, 9 лет она там была, было именно сопряжено с пребыванием, ее постоянным пребыванием во святая святых. И вот, конечно же, здесь очень важно нам понимать, что такое, собственно, храм для нас, Мы знаем, что новозаветный наш христианский храм имеет такую же структуру, такое же расположение, и паперть, да, вход по ступеням перед притвором, то же святилище, собственно, храм, и алтарь – это святая святых. Ну вот здесь, наверное, уже можно поговорить о современном нашем хождении в храм, да?
Да,
вот как,
да,
мы,
да.
Как мы ходим
уже
в храм.
В церковь, вот, да. В новую в эту церковь, которая началась вот с вхождения Богородицы.
Наши храмы – это есть, вот мы, как удивительно так, в нашем языке, да, церковь, и церковь общества, да, спасающихся грешников, и церковь – это сам, само здание, храм. И вот я тут прочитал, мне бы хотелось прочитать слова Иннокентия, архиепископа Херсонского, о том, что такое храм.
Современный.
Современный храм, да. Здесь отверсты двери каждому. Не нужно предварительных испытаний. Приходи, слушай и поучайся. Находясь в этом училище, не узнаешь, как далеко отстоит земля от солнца, как отводить удары грома, но узнаешь, как далеко находится падший человек от Бога, как спасаться от ударов правосудия небесного. Не научишься углубляться в сердца гор и в недра морей для извлечения драгоценностей, но научишься углубляться в собственное сердце для обретения там злата чистой любви к Богу и перлов святых молитв. Не будешь в состоянии говорить разными языками, но отучишься от языка лжи и коварства. Совершенно поймешь язык совести, сделаешься способным беседовать с Богом. И сколько уже вышло из сего училища Церкви Божией самых отличных учеников благочестия, кое, не будучи знакомы ни с каким мирским просвещением, жизнью своей и добродетелями, а некоторые и чудесами доказали, что им дано было ведать самые тайны Царствия Божия. Храм для нас, братья и сестры, это все. Ведь не удивительно, что приходят в храм даже, и бывают и мусульмане даже в наши храмы приходят, и люди неверующие, некрещенные, потому что даже вид самого храма человека заставляет плакать. Вот я был свидетелем такого события очень интересного. Шел по улице, там на Уралмаше. И вот храм Рождества Христова, он имеет золотые глав, кресты. И вот я видел, как впереди шла женщина, и вдруг она упала на колени, и увидев вот это видение, когда она вышла из-за угла и увидела храм,
церковь,
вдруг открылся,
да?
Храм, да. Она упала на колени и начала креститься: «Господи, прости меня». Представляете? Вот где, в каком месте мы можем так открыто исповедоваться? Вот так, в каком месте, где? Вот просто на улице или, может быть, не знаю, где еще, в магазине, в театре, в кино или где? И вот здесь, увидев это, видимо, настолько у нее душа была уже болезненная,
тосковала,
она болела,
Господу, да,
совесть ее настолько обличала, что она вот таким образом упала и воскликнула. Такое воскликновение у нее было. Вот что такое для нас храм. Вхождение в храм не должно совершаться без молитвы. И, конечно же, желательно, все-таки вспомнив вот эту благочестивую чету Иоакима и Анны, которые 7 дней постились перед тем, как войти в храм. То есть они пришли за 7 дней в Иерусалим.
И привели,
да,
дочь
привели. И всему этому научили свое дитя. Конечно же, без подготовки вот этой духовной, без научения со стороны Иоакима и Анны, личного примера родителей, это, мне кажется, было невозможно. Вот и здесь, конечно, мы должны вспомнить о наших детях.
Да, батюшка, как, вот хотелось, да, бы, чтобы мы и какую-то аналогию с современным миром нашим провели, потому что нам это важно сейчас, важно, чтобы не потерять вот эту связь, не потерять ниточку вот эту, которая связывает нас с событиями теми давними. Вот как, вот, судя по вашему вот приходу, как это все происходит, как приходят дети в храм?
Прежде всего, я хотел бы вспомнить вот мои слова, которые только что сказал Иоаким и Анна, они личным примером воспитывали свою дочь. Если ходит в храм родитель, если он молится искренне, и он ходит, не просто забежал и вышел из храма, то ребенок все непременно будет ходить в храм тоже. И опять же, мы знаем, как себя ведут дети в храмах. Это же ведь никуда не годится. Невозможно говорить проповедь. Порой выйдешь говорить проповедь после Евангелия. И особенно это как раз касается 3-летних малышей, вот этих вот 5-летних малышей. Для них ничего нет такого вот, знаете, сокровенного, какого-то таинственного в этом. Но хотя бы то, что стоит священник на амвоне при открытых царских вратах, все-таки ребенка нужно воспитывать.
И надо скорее к родителям, да?
Да, его подвигать к тому, чтобы он просто стоял. Пусть это будет, ну, 5 минут, священник говорит проповедь. Пусть это будет чуть-чуть больше. Но ребенок, если он не понимает хотя бы, да, не понимает, но он должен хотя бы стоять,
ну,
ровно
и смиренно. Родители хотя бы за руку его должны, да, держать, да.
А тут спокойно они ходят к одному, к маме, к папе, к знакомому. Вышла, зашла. И не только сами не учатся благочестию и мешают другим. Вот личный пример родителя должен быть не только в том, что он зашел в храм, и то, что он стоит и молится, а он еще должен ребенка подвигать к тому, чтобы он понимал, куда он пришел. Объяснить ему нужно это и рассказать хотя бы самые важные части божественного служения.
Ну, хорошо, то, что касается вот родителей, да, мы должны как-то...
А дети...
Которые уже чуть-чуть постарше, скажем, немножечко.
У нас в нашем приходе, я склоняюсь к тому, чтобы дети не чувствовали такого, знаете, принуждения. И чтобы у них потом, впоследствии, ассоциации с храмом не были такими, что лучше я туда не буду заходить, потому что если туда зайдешь, придется стоять до конца и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы ребенок, сколько ему позволяет его духовная душа
подготовка
и сердце, да, вместить, вот сколько он вмещает. Я думаю, что ребенку очень трудно, это редкий ребенок, может выстоять более 15, может быть, 20 минут, допустим, подросток. Потом уже, конечно, когда они причащаются, у нас принято так. Вот если мы причащаемся всей воскресной школой, все вместе, вот так. Все готовимся, вместе читаем молитвы, исповедуемся, и все стоим, и в этот момент никаких занятий у нас не происходит. Это бывает на большие праздники или по воскресные дни. Вот недавно у нас был такой день, мы всегда стоим, и все от начала до конца. Часы, молебен сначала, часы, литургия, до благодарственных молитв все стоят. Поцеловали крест, получили антидор, и все. Вот это все выставят дети. Но если принуждать ребенка каждое воскресенье вот так делать, то не каждый ребенок способен на это. Вот это мы должны понять, родители и священники.
Правда?
Да, мы должны это понять и принять это. И тогда мы воспитаем в ребенке вопрошание. Он начнет вопрошать. А если он принужден просто смиряться или просто себя ломать, наверное, даже, вот можно так выразиться, то вопрос будет только один – когда это закончится? Вот и все. А так ребенок начинает вопрошать. Но вот этот вопрос может возникнуть только тогда, когда ребенок предоставлен своим возможностям и воле, и вот когда его собственная воля начнет вопрошать, тогда и будет это.
Но чтобы это не через силу, правда, вот,
да,
не через какое-то вот такое...
Нельзя
вот,
ломать через колено психику ребенка.
Не через колено.
Душу, да. Угу. Этого делать ни в коем случае нельзя. К сожалению, многие вот так делают родители. Вот во что бы это ни стало, бедный ребенок, вот представляете, он стоит, он спит, а отец его держит буквально вот так вот за плечи, стоит его и держит. И вот он уже, он не понимает ничего. Для него какое-то просто, вот понимаете, вынужденное даже, это какое-то наказание, что
получается. Ну, то есть
получается,
вы хотите сказать, что можно даже просто, вот он сколько-то времени постоял, его вывести даже, да?
Да?
Вот если чувствуете, что, допустим, родители, что, ну, ребенок не выдерживает просто, вот не по силам ему, да? То есть он постоял, объяснить ему так тихонечко, что там происходило, да, или происходит. А сейчас, мол, мы немножко отдохнем, да? То есть, ну, как-то вот так разумно, да,
смотря
подходить?
Смотря какой возраст, конечно.
Смотря какой возраст,
смотря какой,
да,
возраст.
Конечно.
Есть дети, которые, вот у нас, вот я скажу, Лиза Гафарова, она пришла, и она стоит как гвоздь, например, многим взрослым. Понимаете, ей 15 лет. Понимаете, вот подросток, и такую стойкость проявляют дети. Вот желательно, чтобы в каком-то коллективе детском был такой гвоздь. Потому что, глядя на нее, не имея примера, может быть, родителей, в нашей воскресной школе это подавляющее большинство. Родители не ходят в храм. Вот у нас где-то около, сейчас вместе с малышами, 20 детей, чуть больше, где-то, ну, процентов 80, это дети, которые сами приходят в храм, сами стоят на богослужении, сколько им можно стоять, потом они идут, занимаются. Но когда идет богослужение ко причастию, они причащаются, они стоят Они уже знают, что ни на кого не посмотришь. На матушку, на батюшку не посмотришь. Там увидишь взгляд такой, что терпи, надо, потому что сейчас для тебя смерть будет.
Наступает,
да, смерть
очень важно.
И воскресение для тебя будет.
Да, да, да.
И мы это обязательно им объясняем, что будет происходить. Вот если человек не причащается и стоит на литургии, мы знаем, что и по взрослым людям это люди, которые порой даже мешают совершать божественную литургию. Вот идет молитва благодарственная после причастия. Они не участвовали в этой жертве. И они разговаривают, ходят и мешают людям. Обычно я наблюдал, кучка, которая причащалась, собирается возле клироса, возле распятия вот нашего, где клирос стоит, и слушает благодарственные молитвы. А там идет такое, знаете, броуновское движение. Да, туда-сюда. Вот это нужно объяснять детям. Ты причащаешься, ты сейчас будешь ведом на Голгофу. Тебя сейчас распнут. И ты умрешь, и ты воскреснешь. И это ребенок все понимает и все чувствует. В других случаях нужно отдать ребенку его юности, его физиологическим каким-то особенностям. И в этот момент просто, ну, объяснять ему опорные такие моменты богослужения, и ничего страшного нет, если ребеночек выйдет. Но он, знаете, он все равно в храме. Утром он пришел в храм, утром он поставил, купил свечечку, поставил, значит, написал записочки, подал. У нас есть маленький подсвечничек для малышей, совсем там 80 сантиметров он где-то вот так от пола.
Чтобы
вот
достал каждый.
Да-да-да. Вот в епархии такие у нас продаются, очень хорошие подсвечники. И вот он поставил, все, он совершил богослужение. Потом давайте будем мудрыми родители. Давайте будем, вот видите, как Анна, да, 2-летнего возраста достигла. Отец говорит, пойдем отведем. Она говорит, нет.
Еще годик.
Может, может что-то произойти, может сломаться, да, в ней что-то и так далее. Может быть, нам тоже стоит прислушаться, да. А потом ребенок сам пойдет. Богородица была сильна духом, да, даже такой младенец. А наши дети, они, к сожалению, так изломаны, так нашими грехами исковерканы, что нам прежде всего нужно задуматься о том, как мы ходим в храм. И вот этим примером личным научать детей. Ну а в нашем храме есть такие дети, которые вот и приходили в храм, и потом улица их снова окутывал вот этим всяким мраком, и они уходили. Но вот знаете, они все равно приходят в храм. Все равно изредка да заходят, потому что они почувствовали эту благодать, которая есть в любом храме, в любом приходе эта благодать существует. И она никогда мимо ребенка и его сердца не проходит. Всегда вот это вот зернышко остается в ее сердце.
Зароненное в храме это зернышко такой благодати Божией, оно все равно прорастет.
Оно прорастет.
И принесет прорастает.
Многие плоды, и дай Бог, чтобы было так.
Батюшка, жизнью. Сейчас мы с вами беседуем 1 декабря. Буквально через 2 дня вечерняя служба, посвященная этому празднику на вечере. 4 числа литургия божественная. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, в первую очередь, конечно, наверное, родителям, ну и тем, кто, детям, которые идут, приходят в храм.
Мне хотелось бы пожелать в канун этого великого праздника быть вместе, родителям и детям, быть вместе. Если даже взрослые дети уже, может быть, разъехались, может быть, дочери вышли замуж, сыновья женились. Мне бы хотелось пожелать, чтобы в этот день вы вспомнили о Боге, обняли друг друга, простили друг другу все и вместе, как одно целое, как церковь, пребывали в храме. Я думаю, что вот этот день именно так всегда и надо проводить. Много у нас праздников в году, много великих праздников, которые мы не забываем прийти. Рождество, Пасха, другие праздники. Но вот этот праздник, он настолько уместен именно в том свете, что в храме мы должны быть. Не забывать прийти в храм, что вот хотелось бы именно этого пожелать. Давайте отставим все дела, у нас будет в субботу этот праздник, да?
Да.
Давайте отставим все дела. Если у кого-то, может быть, не хватит силы приготовиться к причастию, то все равно придем в храм, все равно приведем детей своих, будем вместе, будем молиться друг за друга. И дай Бог, чтобы Господь был посреди нас.
Ведь праздник-то так и называется, введение во храм Пресвятой Богородицы, введение во храм.
Да.
Поэтому, конечно, ваше вот напутствие очень как раз важно и ценно, чтобы действительно родители вместе с детьми пришли в храм. Спасибо вам, батюшка, большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие священник Геннадий Шульгин, настоятель храма во имя равноапостольной Нины в поселке Садовом. Спасибо еще раз, до свидания.
Храни вас Господь, братья и сестры. До свидания.